Могли бы написать, что каждый человек обязан, да, достигать свободы, потому что к этому все, собственно, и сводится сегодня. Вообще весь 20 век, ну, можно и раньше начать, наверное, с Великой Французской революции, посеявшей идеалы, которые сегодня обществами провозглашаются, но вообще весь 20 век какой-то болезненный, самоутверждающийся такой, вполне разрушительный для индивидуума, да, поиск свободы. Уже формулировка покоя и воли, да, никого... Какой покой и воли? Что такое? Надо свободы достигать. И вот, выбрав эту скользкую тему для разговора, я бы хотел все-таки, наверное, среди моря дефиниций, которые существуют, чтобы мы с вами остановились на... не на собственном понимании свободы, да, а что же все-таки это возникает у человека 20-21 века, живущего в цивилизованной полудемократической стране, когда он говорит о свободе и достижении свободы. И каким образом это может быть привязано к словам полудетской песенки «Лучше быть нужным, чем свободным». Вот в этом смысле, да? Кто начнет?
Мне кажется, вот если так говорить, что 20 век проходит в поисках свободы, скорее он все-таки проходит в поисках свободы. То есть как гражданских свобод. Вот этим он озабочен. А свобода... Мне кажется, в этой области 20 век ничего нового не произносит. По сравнению с 19 или с 18 веком. Вот мне так кажется. Свобода, вот как свобода одна, она вот, обращена к человеку и предполагается от человека. И в этом смысле, когда говорится, что человек имеет право быть свободным, но он и должен быть свободным. Вот это конечно же, это воспринимается как противоречие, как, может быть, даже вызов. Но свобода – это культурный феномен. Свобода – это проявление культуры, конечно, как искусство, как цивилизации, как самосознание. И вот свобода как культура есть некоторое требование, которое предъявляется человеку. И в этом смысле не общество, конечно же, не общество, но можем сказать, культура или разум, или сознание, или дух, они обращены к человеку с требованием быть свободным. И в политическом плане или в социальном плане это не определенно, а в плане этическом или культурном человек должен быть свободным. Это есть испытание, это уже дилемма. Я в свободе своей прорываюсь, и сквозь тенета прорываюсь через давление и независимость, и вдруг мне предъявляется здесь в качестве некоторого требования, в чуть ли не обязанности, как-то... Свобода – это есть моя обязанность, если в свободе я обнаруживаю свою... независимость. Это противоречие. Мне кажется, вот весь этот опыт свободы, весь этот опыт свободы, он соткан из таких противоречий, таких антитез или коллизий. И как таковой этот опыт, конечно же, драматичен. И никаких особенно романтических ожиданий от 21 века здесь не может быть. Свобода всегда будет трагичной, всегда будет драматичной для человека. Свобода – это проявление своей воли. Но проявление своей воли, она, это проявление уже чревато несвободой. То есть сразу возникает вопрос, куда направлена эта воля, на что. И это кажется только, что песенка детская, но здесь еще вопрос, а в самом ли деле свобода важнее, чем нужность, ощущение нужности? Потому что свобода без этого ощущения моей преданности чему-то, моей отданности чему-то, такая свобода оборачивается, ну, скажем, неприкаянностью. Неприкаянностью. И вот это очень большая проблема. Почему устремленность к свободе самой по себе или поиск свободы, такой неистовый поиск свободы обрекает человека, ну, я не скажу на несвободу, но на пустоту. Сам по себе поиск свободы. Не тот поиск свободы, который сопровождается вот выдавливанием из себя раба там по каплям или ведрам. Или освобождением себя, или раскрытием в себе чего такого. Но вот свобода как таковая. Потому что в свободе человек оказывается, вот в абсолютной свободе, не приложенной ни к чему, человек оказывается по всей видимости, в пустоте. У меня есть такое ощущение или впечатление.
Я бы позволил себе заострить, может быть, еще больше драматизм свободы. В каком-то смысле продолжаю вот утверждение о том, что да, весь 20 век не просто хочет достигать свободы, почему-то вопит о свободе. Почему-то нередко это выглядит как истерика. И, может быть, этот вот, эта интонация, которую взял 20 век, и есть то новое по сравнению со всем предыдущим. Может быть, эта истерика возникает от того, что культурные феномены, нагнетаясь к 20 веку, заставляют человека всерьез, слишком всерьез заострить для себя вот именно это. Бердяев говорил вообще о дилемме, которую можно вот сформулировать в таком виде, наверное, только в 20 веке. Главный вопрос – бытие определяет свободу или свобода определяет бытие? Свобода переживается здесь как некая подкладка, исходная под бытие. В этом смысле получается, что человек одновременно и заложник свободы изначально, и готов отстаивать эту свободу любыми способами. А вот такая иррациональная подкладка под бытие. С другой стороны, свобода уже давно и прочно отвоевала себе позиции как то, к чему устремлен человек, то, в чем человек себя осуществляет как человек, ну, вот в каком-то высшем смысле этого слова. Не будет преувеличением сказать, но, правда, в контексте богословия 20 века, что весь пафос христианства открывается как пафос этой высшей свободы, как которая, полнота которой, собственно, и достигается в богочеловечестве. Когда вот человек становится Богом, потому что Бог стал человеком. А вот этот абсолют свободы должен, по идее, раскрыться в каждом человеке. Это призвание человека. Но с этим связан и драматизм риска, потому что свобода никому не гарантирована. Более того, свободу надо все время подтверждать. Свобода все время заставляет спрашивать носителя изначального вот этой иррациональной свободы, что, собственно, должно в жизни произойти, что должно, что будет выглядеть подтверждением свободы. Мы будем говорить о том, что да, что вот свобода необходима человеку, что человек стремится к свободе, человеку дана свобода как вызов, человек должен быть свободен. А что, собственно, это значит? Что случается со свободным человеком? Я думаю, риск оказаться в плену поисков свободы связан именно с этим. Но этот риск, он бытийственный, экзистенциальный. От него никуда не уйти. Если даже отказаться от свободы, ну, вспомним такой красноречивый, хрестоматийный уже текст, да, «Легенду о великом инквизиторе», «Преклонить колено, вернуть свободу обратно», то свобода оборачивается проклятием в таком случае. Человека начинает снедать тоска и скука. И изнутри этой скуки возникает новый поиск этой же самой свободе. Человеку неуютно, он воюет с тем, что это ощущение неуютности, заброшенности, тоже философская лексика 20 века, подталкивает его к какому-то поиску, он от него отказывается, и в этом средостении проходит вся жизнь. То есть драма обостряется, уйти нельзя. То есть вот получается, что с одной стороны от свободы мы исходим, свобода всегда есть, как вот эта нижняя подкладка, а с другой стороны, ну, есть такое вот человеческое переживание свободы как того, что непременно должно в жизни быть, чтобы ты чувствовал себя полноценным человеком. Что-то должно такое осуществляться, что подтверждает твой высокий человеческий статус. Но что это, Вот это как раз чаще всего и не очевидно. Поэтому в 20 веке возникают какие-то очень странные формы утверждения этой высшей свободы. Камю говорит, например, причем так, местами эпатажно, местами чуть ли не восторженно, но достаточно мужественно при этом, он не играет. Он говорит, что вот свобода и абсурд бытия, но это его ключевая категория, это вот, собственно, и есть то пространство, в котором человек себя осуществляет, в котором только человек и подтверждает свою человечность. При этом это то, что заведомо непостижимо, недостижимо, прошу прощения, и ты только можешь мужественно быть в этом абсурде. Абсурд состоит в том, что ты и этот мир заведомо несовместимы. То есть никакой конечной вот светлой точки нет и быть не может. А есть только мужество движения к ней, есть только мужество осуществления какого-то смысла, который ты в себе носишь. И вот эта вот трагичность, заостренная до предела, да, действительно, она вот предстает как важнейшая проблема 20 века, которая, в свою очередь, заставляет реагировать на это, в частности, ну, практически все религиозные парадигмы, ну, я как...
Давид, когда вы говорите, что происходит с человеком, когда, что ему удостоверяет его свободу? Угу. Вот это я так услышал в нескольких вариантах. Но вот мне кажется, вот здесь начинается абсурд. То есть я претендую на свободу, но я ожидаю, что что-то мне должно эту мою свободу подтвердить. Разве я не сам утверждаю свободу? Вообще-то большая проблема, потому что свобода, конечно же, начинается как вот проявление... меня самого, как проявление моей способности ну, объективироваться, выразить себя вовне, проявить себя каким-то образом. И здесь, конечно же, как я говорил, вот это начало свободы чревато глубокой несвободой, потому что я оказываюсь наедине с самим собой. А вот возникает вопрос дальше, когда я обладаю этой волей, когда я обладаю этой способностью принимать решения, доводить их до конца, вот в какой контакт я вхожу с миром или с другим человеком, чтобы я удостоверял сам себе свою свободу. И вот здесь, опять-таки, вот другая такая коллизия свободы заключается в том, что действительно свобода уже не как свобода воли, как, не как своеволие, а свобода, ну, так скажем, окультуренная, она связана с ограничением, с самоограничением. Мне кажется, вообще свобода... осознается человек. И вот это классическая формула «свобода есть познанная необходимость», и именно потому, что она классическая, что мы читаем в учебниках и дана во всех словарях, она вызывает эта формула такую настороженность, но вдумывание в эту формулу показывает, что действительно свобода осознается в противостоянии ограничениям внешним, препятствиям, необходимости преодоления.
Тут тоже возникает парадокс. Если свобода есть осознанная необходимость, и мной осознана необходимость отказа от свободы. Становлюсь ли я при этом свободным? Как еще в одной песенке поется, я посылаю всех именно себя, а никого другого. То есть я сознательно отказываюсь, свободно отказываюсь от поиска свободы.
Мне кажется, что здесь, конечно, надо понять, о чем идет речь, то есть конкретно вот в этой фразе. Но мне кажется, здесь мы употребляем слова «свобода» в разных значениях. Потому что что значит я сознательно отказываюсь
если
от поиска свободы?
Мучит...
Это не есть осознание необходимости.
Почему? Если меня мучит мысль о том, что любой поиск свободы, вынужденный культурой, обстоятельствами, в конце концов декларированный в Конституции США или в любой другой Конституции демократической страны, делает меня несвободным, то есть раз меня заставляют искать эту личную свободу, да, то это по определению делает меня несвободным. Есть некая сила, которая движет меня по этому пути поиска свободы. А свобода, в свою очередь, есть осознанная необходимость. Так я осознанно, да, прихожу к необходимости отказа от движения в сторону свободы. Я свободен в этом или нет?
Ну, это очень интересная, конечно же, опория, но никто, на самом деле, ни Конституция США, ни Хартия ООН не предъявляет.
Нет, вот в том-то и дело, что степень ожидания общества и давление, культурное давление на тебя в сторону поиска свободы, да, оно и вот в 20 веке, по-моему, вы правильно сказали, приобретает истеричный характер. И любой отказ от поиска личной свободы, любой отказ от желания идти по этому пути, он клеймит тебя как культурного раба, как человека, недостойного проживания в этой стране в это время, как человека, не помнящего, да, что было сделано ради этой свободы до того, как он появился на свет и так далее. Это определенная степень зависимости.
Ну, может быть, тут от культурного такого давления еще более-менее можно отгородиться. Конечно, это просуществует. Но проблема глубже, потому что вот свободно отказаться от поиска свободы, оказывается, сделаться заложником того, что ты изначально приговорен к тому, чтобы вот жить с этой подкладкой свободы. Тебе надо, тебе себя надо будет куда-то деть, и ты никуда от этого, вот от этой необходимости не денешься. Вот что улавливает... в частности, на разные лады, да, ну, экзистенциальная философия разных типов в 20 веке, в том числе и религиозная, в том числе вот и православная религиозная. Невозможно от этого уйти. То есть ты можешь куда-нибудь ее затолкать и всю жизнь на нее давить, так, чтобы она больше не вылезла. Потому что, ну, что означает? Я отказываюсь от поиска свободы. Это ведь я не просто там на какие-то тропинки не хожу. Я отказываюсь от чего-то, что сидит внутри меня. Вот что-то внутри меня
от
на меня.
От реализации дает. Ожидаемого от тебя. В том числе да. И собой.
Разумею. Да, да, да. Вот ожидаемого.
Мне кажется, это очень определенно понимается свобода, как жизнь по правилам, как такая машинированная свобода. И если даже мы предположим возможность постановки кем-то для себя такой задачи, что я свободно отказываюсь от свободы, здесь тем самым уже ну, происходит распадение самой свободы. Тогда нам надо уточнять, о чем мы говорим, когда мы говорим о свободе.
Хорошо, давайте вот конкретный пример. Да? Я хочу сделать то-то и то-то. Предположим, руководствуясь моральными принципами о том, что сделанное мной не должно повредить никому, кроме меня. По ряду причин.
Насчет «кроме меня», вот это тоже вопрос еще. Я думаю, что нет. У меня есть нравственная обязанность себе не вредить.
Хорошо, я принимаю поправку, да, которая не должна навредить никому.
Ну, включая, по крайней мере, моя личная трагедия тут можно.
Включая меня, да. Принять. Но по ряду обстоятельств, да, я не могу этого сделать.
Да.
Если эти обстоятельства непреодолимы, по разным причинам, от совершенно технических, да, нет денег, до культурно-моральных не могу, потому что, да, я чувствую себя несчастным, несвободным, ограниченным в своем желании и воле. Верно? Я буду делать все для того, чтобы эти препятствия преодолеть. Но если они непреодолимы по определению, скажем, это смерть, или, скажем, это то, что вы родились, да, то любое экзистенциальное да, препятствие, то преодоление этих препятствий будет ввергать меня в гораздо большую степень несвободы, чем отказ от их разрушения. Да? Ну вот я принимаю ту степень несвободы, в которой я нахожусь, и в этом ищу свою свободу. Вот что я имел в виду, когда говорил от отказа от поисков свободы.
Понятно, я...
Смирение, скажем.
Я бы уточнил тогда. Вот, нам все-таки вот на уровне самого понятия свободы, в рассуждении свободы оставаться мы не можем, ну, как и в любом другом понятии, необходимо идти внутрь. Конечно же, мы хотим, чтобы свобода прорывалась в действии, обнаружилась в действии. И это позитивное такое ожидание. Разумеется, свобода в конечном счете должна выразиться в действии, но свобода, наверное, начинается с осознания. Возможности или невозможности этого действия. Я думаю, вот, конечно же, я вот перед этим разговором спрашивал наугад у разных и многих людей, как вы ощущаете свободу? И многие люди, разные по возрасту, по образованию, по профессии, по своей принадлежности социальной, в первую очередь указывали на то, чтобы принимать решения без давления извне. Или чувствовать, что вот я независим от других. Интересно, что никто не переводил в разговор вот право, хотя это вот 20 век, он озабочен правом. Никто не говорил, не переводил разговор вот в то, что философия, о чем философия говорит, называя это свободой духа. А вот первое, я думаю, это естественная реакция, что вот чувствовать эту независимость. А если есть эта зависимость, может ли быть человек свободен вот, вот в этой ситуации, когда он более или менее зависим от других. Мне кажется, свобода здесь тоже внутренняя такая, или интенциональная свобода обнаруживается в моем осознании моей зависимости. Не в подчинении этой зависимости, но я осознаю свою зависимость. И в этом смысле вот Эзоп, он раб, и он свободный человек одновременно. И мы можем Эпиктет, или мы можем просто из истории привести таких достаточно случаев.
Так что Эзоп, ладно, а Сизиф?
А вот это вопрос. И, ну, это и послужило основанием для рассуждения. В определенный момент, вот тот самый момент, он, когда есть возможность отнестись к самому себе, это да. Мне кажется, вот свобода и самосознание или самосознательность. Вот, кстати говоря, я сейчас договорю, да, вот в русской философской традиции свобода духа воспринимается и трактуется в первую очередь вот свобода любви, мышления, молитвы, упования и так далее. А вот у Гегеля, и мне кажется, эта концепция идет оттуда, свобода духа – это есть вот выражение активного сознания, самосознания, отношение к самому себе. Ну, кажется, ну, какое-то имеет значение рефлексия, но в наше время нерефлексивное, с такой массово-спонтанной жизни, подчиненности масс людей, неосознанной подчиненности вот этой стихии потребительской, развлекательной и прочей жизни, сам факт самосознания оказывается исключительно важным как начальный момент свободы, как фактор свободы.
Как, наверное, один из факторов, потому что, да, вот скажем, активное начало, да, познающего духа, это вот безусловное свидетельство некоего свободного самоосуществления. Но дело в том, что вот все, что вы перечислили, упование, молитва, вот
любовь, познание.
Это активное осуществление себя. Да. Это вот свободное становление человека. Просто дело все в том, что вот у свободы есть некий парадокс. Дело даже не в том, не в первую очередь, наверное, в том, что необходимо это сознавать. Дело в том, что всегда остается пространство для некой тайны. Вот когда я себя осуществляю как свободный человек, вот как вы сказали, я принимаю решение. Есть еще тайна, на что ориентируюсь. Вот я в своем принятии решений свободен только потому, что у меня есть выбор. Это безусловный принцип свободы, но неужели этим исчерпывается свобода? А куда я деваю вот это свое решение? Да. Вот, допустим, я своим свободным решением становлюсь заложником еще большей зависимости от чего-то там. А чего, я не знаю. Если человек будет считать от себя только, он еще тем более окажется заложником вот этой таинственности и, как нередко говорится, проклятия свободы. Вот это езда в незнаемое, причем настолько в незнаемое, что непонятно, где ты в следующий шаг окажешься.
Заложником. Это, что это за «я», которое принимает решение? Это может быть «я» вожделеющее, это одно, а «я» принципиальное, это другое. Или «я» последовательное, это другое. «Я» верное самому себе. Вот, если я не ошибаюсь, у Аристотеля, который, кстати говоря, одним из первых, ну, существенно рационализировал эту проблему, у него, он описывает вот эту ситуацию или этого состояния свободы, и он выделяет несколько очень существенных моментов. Конечно же, свобода предполагает сознание, вот то, с чего начинается. Свобода есть осознанная необходимость. То есть поступок с сознанием дела. А другой очень важный момент – это, конечно же, произвольное действие, намеренное. И он приводит пример очень-очень-очень современный. Человек под пытками может подписать навет на себя или на родных. И это будет произвольное действие, но будет недобровольное действие. Это отличие такое существенное. А вот дальше важно, что это действие совершенное в условиях выбора. То есть это выбор. И вот следующий момент, который выделяет Аристотель, он иногда вот ставит в тупик
читателей. По своему опыту я знаю, что одно из существенных показателей свободы – это верность. Как это верность? Или принципиальность? Как это принципиальность? А вот верность самому себе, в высоком, разумеется, не вожделение, верность самому себе, принятой позиции. И я вот услышал в том, что вы, Давид, сказали, что это тайна. Я думаю, что свобода – это еще, и чем свобода отличается от своеволия, что это действие, устремленное на некоторую ценность, как положительную ценность. Это свободное решение, это выбор с ориентацией на, ну, скажем так, сверхналичные смыслы. Или духовные смыслы. Вот что происходит, кстати говоря, в философской мысли 20 века, в понимании свободы, и, конечно же, толчок был дан уже из конца 19 века, что человек в осуществлении себя в качестве свободной личности, он преодолевает самого себя. Я думаю, что здесь не без влияния Фрейда был воспринят вот этот термин «сублимация». Человек сублимирует свою свободу. То есть вот в этих уровнях свободы он возвышается. Есть это одна из ступенек. Там было несколько этапов развития вот этой идеи. Происходит ли однажды эта сублимация, или сублимация происходит, но так, нескончаемо. Но человек вот обращается к сверхналичным смыслом или к духовным смыслам, то есть осуществлять себя как культурная личность. Мы можем под эти сверхналичные смыслы подставить разные культурные концепты. Это может быть абсолют, это может быть высшая ценность, это может быть Бог и так далее. Мне кажется, это не имеет значения именно потому, что как свобода, так и процесс совершенствования, внутреннего совершенствования человека – носят градуированный относительный в этом смысле характер и бесконечный характер. И в этом смысле как совершенствование, самосовершенствование, а самосовершенствование оно и опосредствовано усилением вот этого состояния свободы, имеет бесконечность.
Есть одна, простите, я вмешаюсь, есть одна маленькая для меня неясность, потому что представим себе, что я стою перед выбором, я осознанно в поисках личной свободы, да, руководствуясь тем, что я есть, как я это себе понимаю, этот выбор делаю. А потом, даже уходя от уровня сознательной рефлексии, начинает, вдруг оживает такая штука, как совесть, которая, да, вот, казалось бы, неуместно подает свой голос, потому что решение было осознанным. Решение было направлено, да, на выделение себя на пути к личной свободе. Решение это, да, было единственно правильным. И вдруг вот эта рефлексия по тому поводу, что не надо бы, зачем это, а как же теперь, да, вот...
Совесть не абсолютна. Значит, не абсолютно в том смысле, что то, что воспринимается как голос совести, не всегда это голос Бога. Или голос абсолютной, так сказать, абсолютного или идеального «я».
Голос это может части
быть,
«я».
Это части «я», которая может быть разной частью. То есть я, может быть, первый раз проявил себя в качестве вот, личности. И проявил, и тут же испугался, потому что я в одной команде с тем, или я привязан к другому. И вот эта совесть моя, моей причастности, может заговорить. Но когда мы говорим «совесть», конечно же, мы имеем в виду что-то вот идеальное и высокое. Ну что можно сказать, если возникает такой разговор внутри, а это есть, почему, ведь, вот я сказал с каким-то ссылком, свобода – это самосознание, то есть отношение к самому себе, это значит, меня там несколько, и я все время чувствую вот эту внутреннюю борьбу, и в этом смысле я не могу сказать, я свободен или я не свободен.
По-моему, мы улавливаем разрыв. Вы только что сказали, что вот осуществление свободы ориентировано на некие ценности. Среди ценностей мы пытаемся найти абсолютную. Но вот одна загвоздка. Дело в том, что с этим тоже нашумевшим в 20 веке, в особенности понятием ценность, произошла интересная метаморфоза. Когда ценности появились, они воспринимались как нечто данное и незыблемое, как вот то, что описывает, задает вот некое пространство жизни. И если ты хочешь жить там хорошо, достойно, адекватно, как угодно, то вот надо иметь в виду эти самые ценности. Сартр потом поиздевался немного, сказал, наши профессора объявили даже Бога слишком дорогостоящей гипотезой, и поэтому установили, что вот некие базовые ценности мы зададим, ну а Бог есть или его не будет, это уже не суть важно. Ценность это при нас. И оказывается вдруг, что вот под ударами, скажем, там ницшеанской тоже истерической натуры, и под теми же, так сказать, под наступлением вот экзистенциальной части мыслителей ценности куда-то делись. То есть ни одна из них не оказалась самодостоверной. А для того, чтобы ценность вошла в твою жизнь, ее, оказывается, надо осуществлять самому. То есть нет никакой раз и навсегда заданной любви. Ну, вернее, допустим, она есть, так какая она? Пустой концепт. Справедливость. Та же свобода, которую то объявляли ценностью, то потом нет, это не ценность. Добро. Тоже замечательная ценность. А где, собственно, в человеке абсолютное мерило развлечения? Ценностного от неценностного. Но в пределе вот добра и зла. Деваться от этого, опять же, тоже некуда. Свободное осуществление от себя как личности, как я живущего, действительно живущего, это вот осуществление чего-то, безусловно, доброго. Иначе, если я осуществляю недоброе, то по определению я куда-то теряюсь. Вот меня становится меньше.
Тоже 20 век дал такие ответы на этот вопрос.
Ну, можно, конечно, тут...
Свободен ли Сталин, скажем, да? Попробуйте ответить мне вот в этом ключе.
В каком смысле? В смысле осуществления? Нет. А в смысле вот этой изначальной подкладки того, что вот...
А почему в смысле осуществления нет?
Конечно, он свободен. В каком смысле? Но есть же развлечение все-таки.
Вот мы сказали, что свобода это осознанный шаг, одна из дефиниций, к добру.
Одно из проявлений.
Одно из проявлений, свободы, да.
Но здесь вот это различие, привнесенное различие или требуемое различие между своеволием и свободой.
Да.
Оно необходимо. Или в несколько иной, правда, интерпретации и в несколько иной проекции проблемной, это как вот негативная свобода и позитивная свобода. Свобода как независимость и свобода как проявленная в действии. И вот здесь теперь уже вот своеволие и свобода, различие это необходимо. Почему? Потому что своеволие всего лишь... осуществляю сам себя, свою прихоть или свое вожделение, или свое личное предпочтение без какой-либо соотнесенности. И со Сталиным, конечно же, это величайшая степень по масштабу и по высоте вот такого личного своеволия. Хотя понятно, что есть и такие интерпретаторы, которые видят в этом такое некоторое проявление исторической необходимости. Об этом можно поспорить. Но это различие необходимо иметь в виду. И мне кажется, вот по отношению к тому, что вот, Давид, вы до этого говорили, мне кажется, необходимо различать нам свободу как предмет для такого внешнего объективированного анализа, как одно, а другое свобода как внутренний опыт, свобода как личная задача. И вот здесь обнаруживаются некоторые особенности, и мне кажется, здесь утрачивается тайна. Потому что, когда мы говорим абсолютное и говорим об абсолютном во внутреннем опыте, разумеется, это вот абсолютное, которое определяет этот внутренний опыт. Это будет абсолютное вот этого данного человека. Мне кажется, я здесь стою на несколько более релятивистских позициях.
Боюсь, что да, вы. Мне трудно примириться с тем, что утрачивается тайна свободы. Ну, со Сталиным, понимаете, с одной стороны, это некая абсолютная свобода произвола, действительно, нет ничего, чего человек бы не мог себе позволить. А с другой стороны, он же существует в очень жестких пределах существования. Он слишком многого себе заведомо позволить не может, просто потому что не знает, что это есть на белом свете.
Нет, я-то привел как пример дрейфующей системы ценностей, когда она меняется на глазах и меняется произвольно, и ты начинаешь служить ей. Тобой же измененной системе ценностей.
Да, поэтому Аристотель говорил о верности.
Именно поэтому возникает, вот проблема этого непрерывного ориентира. Допустим, мы не будем говорить об абсолютном. Но он должен быть непрерывный и преемственный. Иначе потеряется само подтверждение того, что я двигаюсь по жизни свободно. Потому что если человек... я понимаю, что человек рискует оказаться несвободным всегда и должен это иметь в виду. Но если он все время трясется, вот панически боится того, что завтра он проснется несвободным, стоит только какому-нибудь маятнику качнуться не туда, куда надо, то это уже заведомая несвобода, и ничего с этим не сделаешь. И это зависит от него. Это зависит от того, что за этот непрерывный критерий он в себе носит. Вот. Мне кажется... И это, она, на самом деле, я прошу прощения, она универсальна, эта проблема. Нет никакой ни духовной, ни даже религиозной парадигме, в которой эта проблема разрешена раз и навсегда. То есть там, где говорят, что она разрешена, вы попадаете туда, вы сталкиваетесь с каким-нибудь примитивным гуруизмом. Вот тебе человек расскажет каждый раз, вот, собственно, он будет этим непрерывным подтверждением. Ты встаешь с утра, он тебе уже с вечера написал, что надо делать. И замечательно. Кого-то это устраивает, но такой человек не очень похож на человека в смысле вот некой, даже некого расставания, такого прощания со своим «я». Но от этого, правда, говорят, болеют. То есть тоже нельзя взять, свободно преклониться и при этом от этого отказаться.
Чем болеют?
А?
Чем болеют?
Ну, в частности, шизофрения. Это...
Вот тут-то мы и подошли, как только вы сказали шизофрения, тут-то мы подошли к следующему, очень важному для меня вопросу. Целый ряд ученых в этой студии, за ее стенами, утверждают, что шизофрения – это одна из детерминированных болезней. Это практически 90% наследственного багажа, который может проявиться в условиях жизни человека или не проявиться. Вот когда мы говорим о детерминизме, в том числе такого рода, когда мы говорим о абсолютно двух реперных точках, между которых мы ищем эту свободу рождения и смерти, ни одна из них не зависит от нашего сознания и воли, всякий раз возникает вопрос, а насколько мы реально свободны в выборе, насколько этот выбор оправдывает этот поиск свободы? И тут, занимаясь той самой рефлексией, ваш покорный слуга, например, не раз приходил к выводу, что сделанный сознательно выбор дальше подвергается каким-то очень странным, таким похожим на затухание маятника, изменениям, которые вызваны обстоятельствами жизни, характером, да, что можно было и не принимать никакого решения, потому что последствия от него все равно съедены, стерты. Вот насколько все-таки этот выбор свободен?
Идея свободы... исторически или предысторически, она сопряжена с идеей судьбы. Судьбы как предначертанности. И вот если мы примем этот концепт судьбы, какой же будет свобода?
Судьбы если как... Если мы примем его как непреложный или просто как допущение?
Как предмет для обсуждения. Не как некоторую онтологическую данность, как предмет для обсуждения. Возможно ли свобода? И вот... Возможно. Возможно при условии прямого взгляда в глаза этой судьбе. И я сейчас не фантазирую. То есть это есть вот осознанное принятие судьбы и не попытки убежать от судьбы. В этом смысле, вот если мы примем концепт судьбы, то свобода будет проявляться в том, что я вижу эту судьбу, принимаю и не пытаюсь... придумать или сотворить что-то свое.
Насчет, больше о подвиге речь идет, если это судьба, а не биография.
Да? Дело в том, что
следование
подвиг...
каким-то, да. Помимо внутренних, да, убеждений, это следование каким-то еще расставленным где-то кем-то, да, в пространстве и времени, точкам, да, которым ты должен непременно пройти, чего бы тебе это ни стоило.
Но Одиссея у нас уже есть.
Исторический мысль, к сожалению, нам может подсказать, что тут наивысшая форма подвига может оказаться мужественным исходом из жизни.
Уходом, в смысле, да.
Да-да-да,
уходом. Ну, собственно, это предельное вот, проявление свободы. Сенеков,
это у стоиков. Я боюсь, что предельное проявление свободы само по себе, как вот возможность произвольного ухода, не есть так уж очевидно проявление свободы. Камю, например, будучи, вообще-то говоря, певцом абсурда, утверждал прямо противоположно. Вот, казалось бы, от кого надо было бы ожидать? Что вот,
да.
он еще и говорит, что основной философский вопрос – это не какой-то там, что первично, что вторично, да, вопрос о самоубийстве. Так вот, он однозначно говорит, что самоубийство – это ошибка. Потому что это проявление несвободы. Свобода – это мужественно стоять в абсурде. Потому что тут есть осуществление «я», если я ухожу, причем просто так. Ну, просто так, вообще-то говоря, вот в стоической мысли, ну, совсем не просто так. Но это вот под давлением. Когда я уже больше не могу терпеть. Но когда я больше не могу терпеть, это и есть не свобода.
Я бы сказал, что это позиция стороннего наблюдателя. Причем такого с загашенными страстями. Вот совершенно случайно, недавно я попал на спектакль по пьесе Островского. «Правда хорошо, счастье лучше». Ну, такая простая хрестоматийная вещь. Я очень удивился, услышав реплику героини, что «а всегда есть выход». Внучка говорит бабушке. А не в моготу будет, так я и руки наложу на себя. Для меня это очень удивительно было услышать у Островского, но это есть... Вот почему я говорю, разделим позицию стороннего наблюдателя и позицию или голос внутреннего опыта. То есть это есть мое отношение. Это есть... Это не то, что я не могу выстоять перед напором обстоятельств, но я тем самым выражаю отношение к своему поработителю. А что касается, вот мне интересно, вот это затронуло, например, шизофрении или этой предназначенности, предначертанности. Это есть вопрос о той необходимости, которую мы осознаем. Это есть вот болезнь, очень много других ведь стихий есть. Это есть напор стихии как природы. Почему я все-таки думаю, что свобода – это все-таки вот внутри некоторого культурного пространства?
А внутри некоторой нормы культурной все-таки. Внутри некоторой культурной нормы.
Да, а потом это зависит от масштаба личности. Культурная норма существует для обычных людей. Культурная норма существует для деятелей, активных деятелей и так далее, но время от времени появляются герои как полубоги или гении. И вот гении, они начинают сами творить эти нормы. Они не то чтобы специально творят нормы, они совершают поступки, которые становятся прецедентом, примером. И через эти поступки меняются нормы, меняется пространство культуры. И в этом смысле это особенный вопрос вот в контексте нашей темы «Свобода и гений». То есть, что совершают великие люди?
Он особенно еще и потому, что великим человеком нельзя сделаться. Великим человеком можно родиться. А это опять говорит о том самом детерминизме.
Это вопрос вопросов. То, о чем вы сейчас говорите. Нельзя сделаться по собственному произволу гением. Ну, приблизительно потому, что нельзя себя объявить, в конце концов, этим самым гением. Но...
Да дело не только в этом. Я, скажем, был бы гением, если бы сейчас взял на ваших глазах и полетел. Я же не могу этого сделать, боюсь, как бы я ни декларировал.
Ну, я боюсь, что мы бы не стали это характеризовать как гениальный поступок. Вот. Разве что вы бы потом, от начала и до конца рассказали, как вы это делаете, вопреки вот, да, обыденности. Тогда было бы о чем говорить. Но если бы просто взяли и полетели, ну и летайте.
Гениальность не как сверхобычность. Конечно же, если бы с полетом это интересная вообще затея, но гений как сверхкультурный образец, именно сверхкультурный. Потому что в полете мы преодолеваем физические законы, которые даны человеку. Конечно же, человек, а не птица, которая не может плавать, а некоторые могут и плавать. А вот гений как преобразователь культуры, как гений как привноситель новых стандартов жизни. Вот это очень интересная тема. Почему? Потому что для гения существуют свои законы. Для гения как великой личности. Гений не обязательно, вот, как мы привыкли вот, в сфере, обязательно искусств или свободных каких-то видов деятельности. И гений задает особую модель поведения. И мы сталкиваемся с глубоким противоречием социальным и культурным, когда эту модель начинает практиковать не гений. И вот здесь, конечно же, большой конфликт. И это вообще очень недемократично получается, говорить о гении. И почему вообще демократическая идеология, она не подходит для философского обсуждения.
Погодите, а гений по определению свободен?
Гений – это тот случай, когда вот вначале мы говорим, что своеволие надо, значит, ограничивать или гасить, как пожар. Своеволие гения... Гения, конечно же, здесь возникает следующий вопрос. А всегда ли гений – посланник
гений
богов?
Да.
Или же это гений тьмы? Это вопрос. И поэтому... Культурное рассуждение приносит существенные критерии для свободы, что свобода – это выбор между добром и злом в пользу добра.